Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Снова здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья, предстоящей недели. Конечно, эта неделя наполнена воспоминаниями о святителях, о преподобных, но есть... Для меня очень дорогое воспоминание на этой неделе, 23 февраля, казалось бы, в нашем сознании это день воинской славы и защитников Отечества, а в церковном календаре это еще и день памяти святой благоверной княгини Анны Новгородской. Совершенно удивительная женщина. Вообще удивительных женщин в наших святцах очень большое количество. И поражает, что среди них, в особенности среди благоверных княгинь, такие удивительные личности, что читаешь скупое житие и думаешь, о таких людях надо писать, я не знаю, романы, эпопеи, потому что это совершенно удивительное сочетание несочетаемого, казалось бы. Но это супруга Ярослава Мудрого, дочь шведского короля, крещенная в честь великомученицы Ирины, и под этим именем, как великая княгиня Ирина, она прожила долгую и счастливую жизнь в замужестве. У нее было 6 сыновей и 3 дочери, и она помогала мужу и в государственных делах, благо она была воспитана все-таки как царевна, поэтому и Священное Писание знала, и литературу современную ей, и историю, и знала, как государством управлять, и даже оружием владела. В общем, на все руки была мастерица, при этом прожила, как в нашем представлении, православная женщина по домострою, потому как занималась и домом, и воспитанием детей. И сподобилась даже того, что о ней говорит святитель Иларион в своем слове о законе и благодати. Обращаясь к Владимиру Киевскому, святитель Иларион говорит: «Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, как они восхваляют имя Христово». Ну, я думаю, что... Нужно быть очень яркой женщиной, чтобы сподобиться упоминания святителя в этом документе, который вошел, в общем-то, в золотой фонд духовной литературы Русской Православной Церкви. И, кроме того, эта удивительная женщина была первой из русских великих княгинь, которая занялась... как бы устроением церковной жизни, потому что ее трудами и были приглашены церковные певцы из Византии. Она в значительной степени покровительствовала созданию Киево-Печерской лавры, поскольку была почитательницей и Антония Киево-Печерского, и Феодосия Киево-Печерского. И помогала, насколько могла, строить великие соборы киевские и Софию Киевскую, и церковь Святой Ирины, которой потом она стала по обычаю попечительницей. И она была основательницей первого женского монастыря, если можно так сказать. В нашем представлении, конечно, монастырь – это нечто иное, это скорее была такая община, в которой собирались вдовы, не имевшие желания второй раз выходить замуж. И этот вот первый монастырь, хоть он и был предназначен для боярских вдов, все-таки был, ну, первым опытом и матрицей, что ли, для тех женских монастырей, которые покроют Святую Русь в дальнейшие столетия. И надо сказать, что сама великая княгиня приняла постриг и окончила жизнь с именем Анна, это уже в схеме. Вот такая удивительная женщина. Я не думаю, что здесь можно что-то добавить, просто хочется о таких личностях читать больше, узнавать больше, потому что как-то не верится, что вот помимо домостроя нам история Русской Православной Церкви оставила еще и вот такие примеры.
Домострой — это значительно позже. Во-вторых, домострой все-таки это некое желаемое, а не имеющее такого стопроцентного отношения к жизни произведение. Это некая фантазия о том, как надо. Вот. Иногда благочестивая, иногда пугающая. Но, тем не менее, конечно, жизнь, она совершенно другая. Я думаю, что такой великий человек, как Ярослав Мудрый, и должен был идти по жизни с такой удивительной женщиной, которая была ему под стать. И оружием владела, и политикой занималась, и о мире договаривалась с половцами, и параллельно воспитывала детей, вот, и читала, и пела. И что самое важное, вот, вы знаете, вот этот монастырь в конце жизни, вы правильно сказали, такая поведенческая матрица для огромного количества вельмож и князей и царей в будущем, это очень важно. И это не формальность. Почему это нужно было? Потому что человеку хотелось больше говорить с Богом. Понимаете, то есть этот человек был очень глубоко верующий. Поэтому он хотел хотя бы последнюю часть своей жизни, когда уже дети встали на ноги, вот, посвятить больше вот этому разговору, этому диалогу с Господом. И это значит, что вся жизнь его была наполнена этим стремлением, понимаете? Поэтому она и жива святых. Это как бы, ну, как сказать, это как маркер такой. Что человеку хотелось? Вот он закончил все дела свои. Что, куда ты пойдешь? Вот ты пошел в монастырь. Вот тебя Господь отпустил.
Удивительно, что таких женщин в наших святцах достаточно много.
Да.
И, как ни странно, мы редко о них вспоминаем. Мы гораздо чаще вспоминаем блаженных, мы вспоминаем скорее святых жен первых веков христианства, чем своих собственных.
Мучениц,
да.
Ну, может быть, ждет какого-то великого церковного или светского писателя. Это когорта людей замечательных для того, чтобы рассказать о них, и наши девушки и женщины могли бы подражать.
Мне кажется, это очень важный пример, потому что в умах полная сумятица, в особенности, когда речь доходит о том, каково же может быть место женщины в церковной жизни.
Да, мне кажется, что в нашем отношении, отношении церковного, ну, скажем так, сообщества вот, к проблеме женщины, очень много путаницы между христианским отношением и тем дурным, что есть и было в архаике просто. Вот, и это не надо путать, в этом надо разбираться. Это непросто, это сложно, это надо сложно самой женщине. Понимаете, вот, например, женщина сотворена помощницей своему мужу, да, и никто никогда не отменит слова апостола о том, что жены повинуйтесь своим мужем, якоже Господу. А как ему повиноваться, если общество тебя к этому никак не склоняет? Раньше, если этого не было, ты становился, так сказать, нерукопожатный, тебя выгоняли, это было порицаемо, а сейчас нет. А если он еще и совершенно не умеет вести себя как мужчина? Если он просто тряпка? Понимаете, вот краткий пример приведу. Трое детей, муж и жена, 15 лет в браке, там, по 40 лет, полгода не может повесить полку мужчина. И когда жена, которая привыкла, что папа всегда все делал, опять она пытается 3 часа от него добиться, почему? В конце концов она его спрашивает: «Ну ты хоть меня любишь?» Знаете, что отвечает этот человек? Он говорит: не скажу. Понимаете, потому что если сказать «да», надо вешать полку, понимаете? А не любит то, потому что любит. Ну, вот так вот. Вот как здесь быть второй? Это же очень сложно. И вот этого очень много сейчас. Я бы хотел сказать, немножко по-другому взглянуть на эту проблему в рамках приходской жизни. Вот у нас, как известно, церковь управляется двумя антиномичными принципами иерархии и соборностью. Да, вот, ну, иерархия — это легко вроде выстроить, и вроде бы легко управлять тогда всем. Но на самом деле тогда отступает благодать Святого Духа. И если там настоятель, который думает, что он лучше всех все знает, очень часто превращает это, ну, в кошмар для всех остальных. А надо, оказывается, собирать собрания расширенные, причем расширенные, и выслушивать всех, и давать всем высказаться. И очень часто трезвую, нужную мысль для каких-то перемен в приходской конкретной жизни подают именно женщины. Они говорят, а вот хорошо бы вот так вот сделать, батюшка. И вдруг батюшка понимает, что он сам до этого не додумается никогда. Это есть соборность и действие Святого Духа. Да, когда вот надо поступить не по-своему, а правильно. Также, кстати, в семье такой принцип. И вот мне кажется, что время, когда все могут сесть спокойно, отложить в сторону свои неправильные представления о домострое, вот архаичные такие, или хотя бы прочитать его, потому что его никто не читал, на него все ссылаются, никто не знает, что там написано. Довольно трудное чтение, надо сказать, вот. И просто жить радостно, действительно, как с братьями и сестрами общаюсь и обсуждаю все проблемы.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Наша разгульная масляная неделя заканчивается таким очень знаменательным, памятным субботним днем, в котором мы празднуем собор всех преподобных в подвиге просиявших. Это переходящее празднование как раз в субботу Сырной Седмицы. Мы много вспоминали на подготовительных неделях перед Великим постом разных монахов-подвижников, аскетов, молитвенников. На этой неделе была память преподобного Дмитрия Прилуцкого 24 февраля. Кстати, удивительный тоже пример того, что на русской земле школа умного делания пустила корни не только благодаря преподобному Сергию и его ученикам, но и в других местах параллельно она прорастала через других таких же подвижников. Одним из них был как раз Дмитрий Прилуцкий. Мне очень важным кажется понять, почему. Ведь, посмотрите, это все понятно. Мы идем к Великому посту. Соответственно, мы вспоминаем тех святых, которые могут нас настроить вот на такой аскетический лад. Но все время в нашем восприятии встречается зазор. Мы готовы читать аскетическую литературу, мы готовы читать жития монахов, мы готовы всячески признавать их высокие духовные совершенства. Но очень трудно понять, как мы можем, живя в светском обществе в начале 21 века, что-нибудь из их богатейшего опыта монашеского делания и аскетики применить к себе. Зачем мы читаем все эти святоотеческие писания, касающиеся тех дел и той школы того же молитвенного делания, которое нам не только трудно воспроизвести, нам очень опасно и не нужно воспроизводить, потому что, не имея возможности во всем следовать этому опыту, воспринимая его какими-то частями, мы рискуем зайти в такие дебри, из которых вообще не найдем выхода.
Конечно, все нужно делать с рассудительностью. Как сказал основатель монашества великий Антоний, что главный добродетель монаха – это именно рассудительность. Но мне кажется, что бояться, страшиться и видеть какие-то опасности в этом не надо. Нету никакого отдельного монашеского христианства, никакого. А монашество, как говорит Авва Исаия, один из учеников Антония Великого, это, он говорит, мы пришли в монастыри только с одной целью – за христианским совершенством. И нету никаких заповедей, которые у монахов, которые бы мы не нашли и не взяли из Евангелия, он говорит. Мера. У каждого должна быть своя мера. И организация жизни. Да, организация жизни в монастыре, там, в общежительном, в отшельничестве, она, конечно, другая. Послушание другое, дела другие. Мы живем семьями или в одиночку. Но принципы духовной жизни, они одинаковые, потому что христианство, оно одно. Мы в эту меру не достигаем, но мы у них учимся. И поэтому мне кажется, что вот эта память преподобных в таком количестве, которое есть в наших святцах и которое совершается перед началом Великого Поста в субботу, да, память всех подвязавшихся, это как раз повод открыть для себя эти книги. Я бы посоветовал нашим слушателям открыть не только сами тексты, но открыть другой жанр, патриковый жанр. Лавсаик, Руфин, достопамятные сказания, алфавитный патерик, сказания о египетских отцах, афонский патерик, иерусалимский патерик, который собирал святитель Феофан Затворник еще когда был иеромонахом в Святой Земле. Это о том...
Есть наши патерики, троицкие,
да, наши патерики,
патерик.
Московский, троицкий, да, соловецкий, валаамский. Это рассказы о том, как святые поступали в каких-то острых случаях. Понимаете? И они нам ответят на вопрос о том, как христианство воплощается в каждой жизни. Ну, маленький пример. Конец дня. Авва после большого трудового дня перед вечерней молитвой сидит и отдыхает со своим учеником Укилия. Мимо бежит израненный человек, избитый. Он пробегает, через какое-то время бежит толпа с палками. И спрашивает Авва, куда побежал? И Авва показывает другую сторону, и они с криком бегут туда. Когда они убегают, ученик в ужасе. Он говорит, Авва, ты нарушил заповедь. Не лги, как ты мог? Он говорит, если бы я ее не нарушил, я бы нарушил заповедь «не убий». Я был бы с ними. Понимаете, вот вам рассуждение. Вот вам... Он солгал? Да, формально, да. Но он как раз выбрал меньший грех. У него не было выбора между добродетелью и грехом. Понимаете, и вот эти сказания об этих людях, они полны этим. Ну, например, ученик спрашивает, это вполне для нас, Авва, можно выпить чашу вина в воскресенье? Говорит, да, можно. А вторую можно? Если дьявола нет, то можно. Понимаете? Это что, не для нас, что ли, да? Это все для нас. Вот съесть лишнее, поспать лишнее, или что, какие-то стремления такие, они все описаны. И вот такие яркие какие-то запоминающиеся случаи из их житий, они нам иллюстрируют и учат нас, как нам воплощать жизнь, в жизнь евангельские заповеди. Поэтому вот я очень советую эти тексты. Да, там есть вещи, которые мы сразу отодвигаем в сторону, как сугубо монашеские, безусловно, здесь нужна рассудительность. А есть вещи, которые очень даже для нас.
А чем вы объясните феномен популярности книги Владыки Тихона Шевкунова «Не святые святые»? Ведь, по сути, это современный вариант патерика.
Да, современный вариант патерика, так и есть. Ему очень сильно повезло. Он провел много лет в обители, где была традиция еще духовной жизни, были настоящие старцы. И он просто решил с нами этим поделиться. И за это ему огромное спасибо и низкий поклон. Это такая особая литература, ну, на фоне которой мы себя очень хорошо узнаем. Ну, можно я еще один маленький пример из древнего патерика?
О том, конечно.
Как молодой монах решил, что он уже многого достиг, упрашивает своего старца отпустить его жить отдельно. А это не практиковалось, за редким исключением. Надо было сначала лет 15-20 пожить в общежитии среди других, чтобы пообтесаться, чтобы свои страсти видеть. Может, ты ушел отдельно жить, страсти ты свои не видишь. Он ему не разрешал, но тут так на него наседал, что он его отпустил. Молодой монах взял с собой свои небогатые пожитки, какие-то там глиняные горшочки, ножик, там лопату, может быть, циновку, и пошел в освободившийся от умершего старца келью. Вот там все такое покосившееся, надо делать, он расставил свои там горшочки, а полка была кривая, они стали съезжать в сторону, он их опять поставил, они опять съехали. Только отвернется он подметать, они опять съезжают. В конце концов, он пришел в ярость, их расколотил, заплакал и вернулся. Понимаете, как это на нас похоже. Мы тоже думаем, что мы очень многого достигнем. Да? И вдруг вот из нас вырывается вот эта страсть гнева в виде там, раздражения или вот такой, не дай бог, ярости. Вот мы себя узнаем в этом. Вот нам надо вернуться. Да, и мы открываем и читаем. Если ты видишь молодого монаха, возносящегося на небо, стяни его оттуда за ноги. Вот и нам себя тоже надо так вот периодически.
Но скажите, почему нас все-таки больше тянет на такого рода литературу, которая нам совсем не по зубам, которую мы совсем никак не можем к себе применить. Нам вот хочется такое что-то из сирийских мистиков, что-нибудь такое посложнее, про молитву Иисусову, про практики исихастов. В особенности новоначальных это ужасно увлекает. Я думаю, что многие через это увлечение проходили, я сама через него проходила. По первости вообще кажется, что вот это то, за что нужно ухватиться и каким-то образом непременно к себе применить.
А если бы у нас был значительно более низкий и плоский стандарт, мы бы жили спокойно, понимаете? А христианство не о том, как спокойно жить. Христианство о том, как достигать недостижимого. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да? Мы должны любить друг друга так, как любит друг друга Отец, Сын и Святой Дух. Что Христос не знает, что это недостижимо, знает. Нам дана дорога, у которой нет конца, понимаете? И вот в этой, ну, если хотите, тоске по тем людям, которые причастны к этим вершинам, есть, может быть, какая-то педагогика, чтобы мы просто ну, не закисли на этом пути. А то вот, ну, вот поставили себе тут хижинку и тут живем в самом начале дороги. Да, мы немощные, ну, отстаньте от нас. Вот. Конечно, у этого есть большие перекосы. Конечно, мы все помним в 90-е годы людей, которые там бросали там, жен с детьми, уходили в монастыри, и это был тяжкий грех. И тяжкий грех был от молодых монахов, которые вчера руку положили, которые принимали таких людей в монастыри. Вот. Но были же и опытные люди. Вот, например, моя супруга, будучи, очень хотела уйти в монастырь. Поехала в Рижскую пустынь. Вот. И там уже она и пела, она и писала иконы, и все уже, там она почти туда ушла. И вот она попала к одной очень опытной монахине. Это сказала, ты с кем живешь, девочка? Она говорит, с бабушкой. А бабушке сколько лет? А 65. И что же получается? Ты будешь здесь акафисты читать, она там будет с пролежнями лежать? Нет, вот ты езжай туда, доблюди, а там Господь покажет. Понимаете? Вот. Поэтому все-таки не надо забывать, что в монастырях люди у всех свои есть недостатки, но все-таки это люди, которые когда-то сказали, Господи, вот ты, вот я, и чтобы мне ничего не мешало жить с тобой, я откажусь от своего права на семью. Понимаете? И вот по этой любви к Господу Господь им дает больше, чем нам. Вот я, например, помню, что я закончил семинар в 92-м году. Вот у нас в монастыре ушли лучшие, вот самые лучшие. И, как бы, ну, как сказать, самые глубокие, самые вот, кто больше всего к Господу привязан был. Вот поэтому свет мирянам, свет монахам ангелы, свет мирянам монахи. Да, а принципы жизни и организация церковной жизни мы должны брать с трезвением, безусловно. Многое нам не подходит. Нельзя подойти к приходскому священнику и сказать, а вы, я буду тебя слушаться. Где мне тут сажать ботвой вниз морковку? Дайте я вот тут прям в храме и посажу ее. Да? Нет, так нельзя, конечно.
И священнику... еще можно дерево сухое поливать.
Да, да, да. И священнику нельзя тоже, конечно, это на себя примерять. А в остальном, вот в духе любви, который там царил, понимаете, потому что в этих монастырях царила любовь. И это было главное, этим все проверялось. Вот в этом мы должны подражать. Ну, давайте еще одну перед постом историю, да?
Да.
Хорошо. Авва Амун, епископ, однажды к нему прибежала братья и сказала: «Владыка, вот ты здесь сидишь, а там к такому-то брату зашла женщина-блудница в келью. Надо выгнать его, сколько можно соблазнять и нас, и народ. Безобразие». И Авва стоит перед такой неразрешимой задачей. Для того, чтобы сохранить дух монастыря, он должен выгнать этого человека. Но когда он его выгонит, он понимает, что человек погибнет. Он говорит: «Хорошо, братья, я разберусь». Заходит в келью, видит там эту женщину, говорит ей: «Вставай на корточки». А накрывает ее сверху бочкой, садится на бочку и говорит: «Братья, заходите». Братья заходят, он говорит: «Где женщина? Я никого не вижу. Обыщите все». Они все обыскивают, женщина не доходит, она сидит там тихо. И он начинает им говорить: «Как не стыдно. Вы бревно в своем глазу давно вообще, собственно говоря, ковыряли, что вы, значит, сучки, да, в чужие глаза? Идите и кайтесь, вы осудили брата, да еще так тяжело». Ну, значит, все, ну, Авва сказал, значит, так и есть, причудилось. Пошли каяться, пошли плакать, вот, уже темно. Он снимает бочку, говорит: «Сестра, ну что ж ты делаешь? Ну ты и сама погибнешь, и брата, как тебе за это отвечать?» Значит, она видит, что ее там не избили, ничего не прокляли. Она меняет свое отношение к миру, становится монахиней. А про брата сказано, и брата он взял за руки, посмотрев ему в глаза, сказал: «Брат, живи по-другому, спасайся». И получается, он вразумил всю братью, он вразумил эту блудницу, и он вернул брата в монашество, и тот стал таким серьезным очень подвижником. Вот такой, вот этот дух, понимаете, это дух не осуждения, не грозит всем страшным судом, а это дух такой любовью прикоснуться к человеку, чтобы он возродился. Вот это как раз и есть то самое христианское совершенство. А форма, она может быть мирянская, семейная, монашеская. Она у всех разная, в разные века, в разных культурах.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».